Господь чудесен, Господь прекрасен. Он настолько прекрасен, что просто не хватает слов. Господь, Он чудесный, самый замечательный на свете. Аминь. Вы знаете, сейчас, когда мы пели эту песню, как прекрасен наш Господь, я подумал, действительно, как прекрасен наш Господь. Вот сейчас мы отчасти пророчествуем, да? Сейчас мы отчасти чего-то там разглядываем через тусклое стекло гадательно. Но представляете, настанет день, когда мы лицом к лицу увидим Господа. Представляете? Круто. Правда? Я очень жду этого дня. Я надеюсь, этот день, он будет прекрасным. И мы, наконец, сможем сказать «Иисус!» И обнять Господа. Я не знаю, чем будем делать. Когда Господь приходит, мы ведем себя странно. Кто-то замечал это? Я замечал это однажды. Шучу. Это было много раз. Действительно, когда приходит Дух Святой, ты как-то становишься странным каким-то, да? Что-то изменяется, что-то необычное такое. Когда Бог касается твоего сердца, оно просто плавится. Когда Господь наполняет тебя, ты чувствуешь себя, как будто с ведра воду перелили в стакан так. У тебя из всех щелей вода. Из чрева текут реки воды живой. Везде вода, весь мокрый. Аллилуйя. Круто, правда? Я думаю, что круто. Вот. Наш Господь прекрасен, наш Господь чудесен. И я надеюсь, что в прошлый раз я не сильно вас перепугал. Я потом пришел и думаю, что-то с каждым вопросом рук было все меньше, кто хочет жить в последнее время. Первый раз человек 15, мы хотим. Второй раз человек 13. Но я до 5, когда дошло, я уже думаю, хватит, а то никто не захочет. Все скажут, ну все, я больше не могу, я иду домой, хватит. Но я надеюсь, никто из вас не сказал, я вижу знакомые лица. Кто был здесь в четверг, ну вот в этот четверг, когда было служение? Кто не был, я вам хочу дать очень хорошую рекомендацию. Приходите, знаете, как классно. Была очень чудесная проповедь. И Николай Александрович начал с того, что он коснулся этого последнего времени. Но сегодня, кто-то был, да, с утра, была очень прекрасная проповедь. Мне очень понравилось. Я просто сидел всю проповедь, открыв рот и слушал, думал, вот это да, что не живет в моей плоти ничего доброго. И я, знаете, как-то слышал, что проповедники, ну, такие очень знаменитые, они переживали два покаяния в своей жизни. Может быть, кто-то из вас уже пережил два покаяния. Я не говорю о том, что вы после первого не спасены, нет. Просто первое покаяние, когда мы приходим к Господу, и мы принимаем Иисуса. И второе покаяние, когда ты осознаешь, Бог, в моей плоти не живет ничего доброго. Моя праведность, как запачканная одежда. Ты, Господь, Творец всего, и Ты делаешь все, и через Тебя все. Давайте мы откроем послание к Колоссянам. Мне очень нравится одно место. Вот просто послушайте. Это 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что не на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». И там дальше есть тоже прекрасные слова. Но я хочу просто обратить сейчас ваше внимание. Смотрите. Здесь говорится об Иисусе Христе. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Понимаете? Вот это цель всего бытия. Все им и для него создано. Это действительно чудесно. Бог сотворил этот мир. Он создал нас. Все, что мы видим, все, что мы даже не видим, это все сотворил Господь вокруг нас. Видимое и невидимое Он создал абсолютно все. И мы читаем здесь. Он есть прежде всего, и все им стоит. Понимаете? Если нет Иисуса в жизни человека, не будет никакой опоры. Если нет Иисуса в жизни человека, все. Все, что Он делает, это разрушится. В нашей стране мы видели, 70 лет строили светлое будущее. И это светлое будущее теперь уже превратилось в темное прошлое. Так получилось. Страна строилась без Бога, понимаете? Взяли хорошие принципы, хорошая идея, равенство, братство, счастье. Кто хочет жить в такой стране? Но это классно, да? Равенство, братство, счастье. Все прекрасно. Но упустили одно. Все им и для него создано. Понимаете? Им и для него. Слава Иисусу. Аллилуйя. Воздайте ему славу. Им и для него. Понимаете? А я не знаю, что-то вы не верите, по-моему, в это. Давайте еще раз попробуем. Вы знаете, когда мы воздаем здесь славу, там небеса ликуют. И вы знаете, я думаю, не нужно стесняться Богу воздавать славу. Если у вас есть еще какие-то комплексы, пожалуйста, справьтесь с ними. Если вы не можете, попросите Иисуса, Он вам все отремонтирует. Все, что неправильно, Он это просто уберет. Аминь. И мы будем тогда свободными, простыми, как Иисус. Аллилуйя. Так, такая сегодня тема. И будет в последние дни. Радуйтесь, время последнее. Страшно? Тема так и называется. И будет в последние дни. А вот что будет, мы сейчас и посмотрим. Приготовьтесь открыть книгу пророка Иаиля. О, Иаиль, это после книги Осии. Если вы часто читаете, или Осии, как правильно, ну, Осии тоже неплохо. Это книга пророка Иаиля. Вторая глава, 28 стих. Все нашли? Ну ладно, кто не нашел, учитесь быстрее искать. «И будет после того, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны вашей дочери». Сыны и дочери, вы здесь? Аминь. «Старцам вашим будут сниться сны. И юноши ваши будут видеть видения». Юноши, есть хоть один? Ага. Хорошо. «И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Вот к нам относится «и у остальных, которых призовет Господь». Мы остальные, которых призвал Господь. Послушайте, Бог когда-то сказал «будет в последние дни». Когда последние дни? Кто не верит, вот скажите просто честно, что сейчас последние дни. Вот, ну, может быть, вы сомневаетесь, только честно. Хорошо, раз, два, три. Ладно. Давайте мы откроем книгу Деяний теперь. Особенно те, кто сомневался. Мы откроем книгу Деяний, также вторую главу, но мы откроем другой стих. Мы откроем 17 стих. Ситуация такая. Дух Святой сходит на апостолов. Дух Святой сошел настолько мощно, что весь город, он там пришел в движение. Вторая глава, первый стих пока. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Я обращаю ваше внимание на слова «единодушно вместе». Запомните, пожалуйста. Можете повторить про себя «единодушно вместе». «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и прибыли по одному на каждом из них». Здесь написано «почили». «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках». Кто-то из нас говорит, да, на иных языках? «Как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ. Если бы не было шума, никто бы не пришел. Все занимались своими делами. Был праздник, пришли в Иерусалим, ходят, пришли, может быть, в храм, кто-то первый раз посмотреть храм, и вдруг шум с неба. Что такое? И они приходят и смотрят. Собрался народ и пришел в смятение. Вы когда-нибудь смятение видели в народе? Вот это так вот, не знаешь, куда бежать. «Ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Понимаете, у людей был шок. Что произошло? Подождите. Сколько лет на свете живу, ничего подобного не видел. Шум с неба. Мужики какие-то говорят. Да еще и на моем родном языке. Пришел китаец, слышит по-китайски, говорят, Бога величают. Пришел еще кто-то. Давайте прочитаем, кто тут пришел. Парфяне, это 9 стих. Медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, или Осии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринеи и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты. Ну, прозелиты, по-моему, это обращенные из язычников. Представляете? Парфяне, медяне, еламиты. Перевожу на казахстанскую основу. Киргизы, узбеки, уйгуры, понимаете? Услышали, бах, что-то произошло, какой-то шум. Кто-то говорит, да еще на моем родном языке. Вы понимаете? Человек испытает шок. Ну как шок? Ну такой благородный, знаете, шок, удивление. Если, допустим, я не знаю английского, заговорю на английском, а кто-то знает английский. И он скажет: слушай, ты говорил по-английски. Я скажу: ты знаешь, я вообще-то не знаю, что я говорил по-английски. Я говорил на иных языках, я величал Бога. И такие чудеса, они случались. Мы потом посмотрим на эти чудеса, когда они были. Ну, кстати, вот в Деяниях можете прочитать, написано. И изумлялись все, и недоумевали, и говорили друг другу: что это значит? А иные насмехались и говорили: они напились сладкого вина. Всегда будут люди, которые будут говорить: да ну, ерунда все это. Ну, видите, пьяные люди говорят на всех языках в мире, напились. Вы видели пьяного, говорящего на всех языках? Я видел пьяного, вообще не ворочащего языком. А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Ну, были такие там и остальные. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им. Помните, кто такой Петр, да? Это апостол, который фактически, когда Иисуса взяли, он там отрубил ухо Малху и быстренько смылся. Потом, когда у него спросили слуги и служанки: слушай, по-моему, ты был с Иисусом. Он сказал: не, ребята, вы что, это не я был. Он не перед царями отрекался, а перед слугами, перед служанками. А мне бы даже ему, ну, в глаз бы даже не дали. Но был такой страх. Он отрекся. Иисус у него спросил: любишь ли ты меня, Петр, сын Ионин? Он сказал: люблю, Господи. Так повторилось 3 раза. Он говорит: паси овец моих. И вот этот Петр, который когда-то прыгнул с лодки, побежал по воде, потом провалился в воду, да? Потом у него было вообще много чудес в жизни. У него, знаете, если вот жизнь посмотреть, я не знаю, но мне почему-то Гена вот Петра напоминает. У него такое... Я думаю, Петр был с таким же характером. Если Иисус ходит, я буду ходить. Если там что-то делать вместе, все будет классно. И смотрите, что он говорит. Вы знаете, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоиля. «И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и зальет духа моего, и будут пророчествовать». И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. Тут слово «страшный» заменено на «славный». И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Вы представляете, Петр, обычный рыбак, он всю жизнь рыбу ловил. Когда Иисуса взяли, он пошел рыбу ловить. Помните, да? Иисус сидит на берегу, жарит рыбу, говорит: «Дети, у вас есть какая-нибудь пища?» Они: «Ты знаешь, всю ночь ловим, ничего не поймали». Он говорит: «Закиньте еще раз». Они его не узнали тогда. Закинули, и сеть стала рваться просто от рыбы. И Петр понял: бах, Иисус, это мой шанс покаяться перед Ним. Он такой: с лодки. И вы знаете, я там посмотрел, там где-то 100 метров было. Он эту 100-метровку так дал, на мировой рекорд. Он лодку обогнал, представляете? Вот кто плавал или занимался плаванием, вот попробуйте лодку обогнать вплавь. Рыбацкую лодку. Понимаете? Это действительно было. Это было чудо. Ну, не знаю, чудо, не чудо. Ну, в общем, он догнал. И он прибежал туда. Перегнал даже. О, точно. И он всю жизнь ловил рыбу, правда? Вот из нас немного, да, кто, допустим, имеет там 2-3 высших образования, еще какие-то почести. Немного, да, нас здесь. Мы в основном такой, знаете, крестьянско-рабочий там класс, не знаю, ну что-то такое, да. То есть мы похожи чем-то. Ну, мы христианский, конечно, рабочий класс. Работаем для Иисуса, мы христиане. Ну вот смотрите, встает Петр, обычный рыбак, и он наизусть цитирует книгу пророка. Вы представляете? Никогда не учился. Я думаю, даже никогда не читал ее. Встает и говорит, и вот Дух Святой наполнил, он как дал проповедь, и 3000 человек покаялось. Понимаете? Что рыбаки делают? Это Дух Святой сделал, понимаете? Мы можем быть слабы. Мы можем быть немощны, мы можем быть разбиты, но Дух, Он всегда в нас бодр. Плоть немощна, да? Дух бодр. И Бог через нас, Дух, может делать чудеса. Кто хочет чудес в своей жизни? Реально. А вы знаете, какая ответственность перед вами встанет? Кому много дано, с того много спросится. Но если вы не возьмете, с вас еще больше спросится. Страшно? Ладно. Давайте мы откроем, как раз вот мы о Петре говорили. Вот 1 Петра. Первое послание Петра, оно совсем недалеко от Деяний. Это у нас будет 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Еще раз. Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Кто из вас думает, что он не получил ни одного дара Святого Духа? Честно. Вы думаете, что вы не получили ни одного дара Святого Духа, кроме говорения языками? Бау! У нас одаренная молодежь. Аллилуйя! Чего я тут вообще стою? Можешь мне сесть в зал? Мы говорим о последнем времени. Будет в последние дни. Последние дни, понимаете? Кто не верил, я вам доказал, что последние дни настали. Петр сказал: последние дни, день Пятидесятницы, настали. Теперь смотрите, каждый из нас имеет дар. Да? Если вы даже постеснялись руку поднять, я вам скажу, ты тоже имеешь дар. Вопрос весь в том, действует он сегодня у тебя или не действует. А кто хочет, чтобы этот дар свободно действовал через него? Любой дар. Я думаю, все хотим, да? И не надо с такими кислыми лицами поднимать руки. Ну ладно, я подниму. Мне же нужно знать ваш ответ. Может, вы не хотите? Тогда я не буду об этом говорить. Я тогда скажу, ну не хотите, ну... Ну, не знаю, сидите, спите, что хотите делать, идите домой. Потому что проповедь будет, не проповедь, слово будет дальше о том, как, что. И мы перейдем к практике. Страшно? Ха-ха. Аж жуть, да? Страшно и интересно. Я вам хочу сказать, мне Бог просто такую вещь, не вещь, слово сказал. В последние дни не будет страшно. И в последние дни не будет интересно. В последние дни будет страшно и интересно. Ладно. Давайте мы теперь подумаем, кто знает название нашей церкви. Молодцы! Вы знаете название церкви, в которую ходите. Хорошо. Вот есть разные там течения, да? Вы знаете, что церковь наша относится, мы относимся к харизматам. Я когда услышал первый раз слово это, я думал, оно ругательное. Харизматы, что за маты, думаю, харис, я вообще не знаю, что это такое. Ну, было у меня такое, думаю, какое-то слово такое, какое-то. Вот кто не знал? Харизма – это в переводе с греческого «духовный дар». То есть это сверхъестественное проявление силы Бога в нашей жизни. И все мы хотим. Правильно? Аминь. Дальше. Кто хочет пророчествовать? Честно. Угу. А должны все хотеть. Давайте откроем послание к Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам. Мы откроем 14 главу. Вы запоминайте, какие вещи вы делаете неправильно. Делайте их потом правильно. Я ничего от себя не говорю. Это учит Библия. Первый стих. Первое. Достигайте любви. Второе. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Классно? Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Хорошо. Давайте посмотрим. Пророчествовать. Как вы думаете, что вы будете говорить? Ну вот, пророчество. Что такое вот, если вы получите дар пророчества, о чем вы будете говорить? Мы будем говорить назидание, увещевание и утешение. Это не значит, что вы будете предсказывать будущее, если вы будете пророчествовать. Понимаете? Есть служение пророка, есть помазание пророка. Он возвещает будущее, он возвещает суд и он возвещает водительство. Пророчествующие говорят в назидание, увещевание и утешение. Этот дар, он может помочь вывести человека из депрессии, поднять его, ободрить его, что-то с ним сделать. Назидание. Что такое назидание? Можно как бы первые две буквы поменять, и получится созидание. Вот этот дар, он действует в назидание, то есть созидание для строительства, для созидания. Это, допустим, если человек какой-то является слабым, слово, которое вы ему скажете от Господа, оно укрепит его. Далее. Увещание. Фактически это является воодушевлением. Вот то, что сказал Руслан, ты сказал, Иисус грядет. Правильно сказал. Это воодушевление. Когда человек начинает сдаваться, ты ему говоришь, Иисус грядет, ну, где, что? Ну, я не знаю. Может быть, он скажет, аллилуйя, наконец-то. Или это могут быть такие слова, вставай, поднимайся, Бог за нас, всех победим, дьявол получит по шее, мы будем славить Господа. Утешение. Это фактически, если перевести с греческого, вот то слово, которое в греческом применено, оно, его можно перевести, это утешение, не только утешение, но и успокоение. То есть это одно слово, так его можно и утешение, и успокоение перевести. То есть фактически это как бы избавление от горя, утешение. Вот вы когда-нибудь утешали? Я знаю, сестры очень часто друг дружку утешают. Не плакай, все будет хорошо. Вот это человеческое утешение. Божье утешение может быть и будет гораздо круче. Если вы ревнуете о том, чтобы пророчествовать, не бойтесь, что вам Бог завтра скажет. Так, иди на центральном служении, возьми микрофон, отбери у Баура, когда он прославляет, и скажи: «Так говорит Господь Бог. Иисус придет завтра. Вы умрете сегодня». И сесть на место. Ну, я сказал намеренно то, что все скажут: «Пожалуйста, успокойте этого человека». Бог никогда вам не скажет делать что-то сверх ваших сил, сверх вашей веры, по мере веры. Я не буду читать место, просто поверьте мне. Что мы делаем, мы должны делать по мере веры, которую Бог уделил. Если, может быть, ваше первое пророчество будет для вас, и у меня лично так было, я стал ревновать, Господь, говорю, я мало соображаю, что такое пророчествовать, но если написано, что ревнуйте, я говорю: «Господь, я хочу, я хочу. Господь, ты где? Я хочу пророчествовать, ну наконец-то, ну где?» А я потом, знаете, так посмотрел, тут написано первым пунктом таким: «Достигайте любви», а дальше уже: «Ревнуйте о дарах духовных». Вы знаете, когда придумали разделение на главы, это не Павел придумал, не Петр придумал, это потом уже придумали. И здесь как бы 12 глава Коринфянам нам говорит о духовных дарах, 13 нам говорит о любви, и 14 нам говорит о, в основном о пророчестве. Хорошо. Кто сегодня из вас говорит языками? На иных языках. Вы получили крещение Духом. Хорошо. А кто из вас имеет дар истолкования языков? Алексей, ты что? Ты же имеешь этот дар. 2, 3. Все имеют. А вот мы сейчас посмотрим, все имеют. Смотрите. 5 стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Выполнили? Выполнили. Говорим все языками. «Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» То есть, чтобы сравниться с даром пророчествующего, говорящего в назидание, увещевание и утешение, нужно обладать двумя дарами. Первый – это иные языки, и второе – истолкование языков. И тогда мы можем провести знак равно между пророчествующим человеком, который говорит от Господа, и тем человеком, который имеет два дара. Понимаете? Пророчество, оно как бы важнее. Так говорит Библия. Заметьте, дар никогда не дается вам для самих себя. Вот получил я дар пророчества и говорю: «Дорогой Игорек, Иисус грядет. Классно!» И вот я все для себя, и для себя, и для себя. И Бог когда-то придет и скажет: «Слушай, Игорек, дорогой, я тебе дар дал для назидания церкви». Мы раньше читали: «Служите друг другу тем даром, который получил». Хотите служить даром, который получил? Знаете, как классно будет? Узнаете. Хорошо. Ну, смотрите, вот мы как бы поговорили о двух дарах. Но для того, чтобы фактически чем-то вам, что-то вам делать, вам нужно знать, как это работает, да? То есть много из нас говорят на языках, но мало истолковывают. Я хочу вам еще одну вещь сказать, что истолкование, оно обычно действует. Просто поверьте мне, я не буду доказывать это местами Писания. Оно обычно действует на собрании верующих. Написано, ну, пока просто поверьте мне. Это действует, когда мы собираемся вместе, для того, чтобы церковь получила назидание. Так же, как пророчество действует для того, чтобы церковь получила назидание. Не для себя. Когда-то я пытался дома: «Господь, мне нужно дар истолкования. Я что-то говорю, и я хочу дар истолкования». И вы знаете, получалось. Я думаю, это может Бог дать для того, чтобы вы поняли, что это может у вас работать, понимаете? Но это не основная цель. Основная цель – назидать церковь. Хорошо. Далее. Фактически, каждый из нас имеет дары, те, которые получил. Минут через несколько мы будем практиковать те дары, которые мы получили. Вы знаете, иногда становится страшно. Господи, только не я. Нет. Пусть вот мой сосед пророчествует. Я еще что-нибудь не то наговорю. Вы знаете, дары никогда не приносят разочарования. Дары никогда не введут вас в депрессию. Дух Святой, Он есть утешитель, но Он есть наставник. И Он дает дары, как Ему угодно. Я хочу вам сказать, скорее всего, вы не получите все 9 даров во всей совокупности. Потому что, когда начинает действовать дар, хочешь ты того или не хочешь, появляется гордость. И у меня как-то было в жизни, когда я почувствовал, как через меня действовал дар исцеления, я потом подумал, какой я уже... возросший, укрепленный такой, орел просто. Понимаете? Но если вы будете иметь хотя бы 2-3 дара, это будет просто круто. Хорошо. Я сейчас просто сделаю такой небольшой обзор по дарам, по 9 дарам, которые записаны в Коринфянам. Вы можете это как бы прочитать дома. Это так, это 12 глава послания к Коринфянам с 8 по 10 стих. Здесь написано: действия различные, я выше немножко читаю. Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, не во вред. Всем дается проявление Духа на пользу. От нас требуется вера, от нас требуется верность. Сейчас мы посмотрим, сколько у кого веры. И здесь написано: одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Как ему угодно. Каждому особо, как ему угодно. Нет сегодня неодарованных людей. По крайней мере, в этом зале. Вы об этом сказали. Здесь дары делятся на 3 категории. Это дары откровения, дары силы и дары вдохновения. Я просто быстро прочитаю, чем отличается, характеризуется каждый дар. Если вы заметите в вашей жизни, что есть проявление такое, что записано здесь, то есть вы что-то получили, я думаю, что это будет хороший намек на то, что вам Бог дал еще какой-то дар, кроме языков и кроме пророчества. Языки и пророчество являются универсальным даром, и истолкование языков для всех абсолютно. Остальные Бог разделяет, как Ему угодно. Но там дальше написано, что «ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший», и говорится о любви. Запомните, если вы будете ревновать, не просто просить, а ревновать о дарах духовных, но вашим основанием не будет любовь, ваш дар выкиньте его на помойку. Понимаете? Это будет лучше. Я сейчас вам докажу это. Если нет основания действия даров любви, мотивом действия даров будет гордость. Читаем 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, про языки, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру». Послушайте, очень серьезные слова. Сосредоточьтесь. «Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру». Понимаете, всю веру. Не просто мера какая-то веры, вся вера. «Так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Понимаете? Если основанием вашего духовной практики даров не будет любовь, вы ничто. Если, брат или сестра, ты сегодня думаешь, что ты что-то, то без любви, я тебе скажу, ты ничто. У тебя может быть, допустим, хорошая машина, но без любви ты ничто, и она ничто. У тебя может быть хорошее положение, но без любви это ничто. Ты можешь действовать в дарах Святого Духа, но без любви ты ничто. Так написано. Первое основание – это любовь. Запомните это. И второе основание, о котором я сегодня хочу сказать, это единство. Они были единодушно вместе. И вот смотрите, два основания для успешного действия даров церкви – единство и любовь. Понимаете? Если вы хотите, чтобы действовали дары через вас, познайте любовь. Что такое любовь? Прочитайте 13 глава 1 послания к Коринфянам. Это не чувство, это действие. Любовь, она есть, и Бог есть любовь. И если не будет единства, тогда будет превозношение. Разделение появляется тогда, когда нет единства, есть превозношение. Если я превозношусь над каким-то братом, у нас с ним будут проблемы в отношениях. У нас будет разделение. Если я себя считаю большим, почитайте себя меньшим. Вот это любовь. Иисус сказал, если я Господь, посмотрите на меня, что я сделаю. И Он омыл ноги ученикам. Кто бы из нас сегодня на это отважился? На этом служении прям. Два. Смотрите. Достигайте этого. Четыре. Достигайте этого. Это любовь, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Любовь никогда не перестает. Никогда не перестает. Если ты потерял любовь, ты просто будешь иметь поражение. Она никогда не перестает. Любовь – это не чувство, любовь – это действие. В другом месте написано, «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым». Если ты сегодня хочешь превозноситься, если ты сегодня хочешь встать на пьедестал и сказать, «Посмотрите, какой я великий, какой я всемогущий, я прекрасен и велик». Ты не велик. Иисус велик. Бог Отец велик, Дух Святой велик. А ты просто то, чем Он тебя сделал, кем Он тебя сделал. Запомнили два основания? Первое. Смелее. Первое. Любовь. Второе. Правильно. Любовь и единство. Это для действия во всем теле церкви. Так говорит Библия. Хорошо. Быстренько проходимся по дарам. У нас очень мало времени. Если я вас так, знаете, так вталкиваю просто эту пищу, вы шире рот открывайте и глотайте верою ее. Постарайтесь не уснуть. А то мы на практике выясним, какой дух у вас. Даром развлечения духов. Если нет, мы помолимся, и Бог его даст. Еще хочу сказать. Дары действуют, когда они необходимы. Если нет необходимости сейчас проявления этого дара, он не будет действовать. Это все для пользы церкви. Не для твоей пользы. Это для твоей пользы. Ты же тело, правильно? Часть тела церкви. Хорошо. Дары откровения. Через них Бог открывает свою истину, дает сверхъестественное знание определенных фактов, событий, о которых человек не может узнать естественным образом. Запомнили, да? Если не запомнили, потом подойдите ко мне, я постараюсь вам объяснить. Прочитаю свой конспект. Слово мудрости – это пророческое откровение о будущем. Заметьте, что это просто слово, а не вся мудрость Божья. То есть ее часть. Слово мудрости – пророческое откровение о будущем. Не пророчество, откровение о будущем, а слово мудрости. Если мы будем говорить о классификации, есть разные мнения. Пусть будет так. Но вы знаете, классификация не столь важная. Важное действие даров Святого Духа. Какая разница, если человек получит исцеление или через дар исцеления, или через дар веры он получит, или через дар чудотворения. Какая разница, правда? Он получил исцеление, факт налицо. Поэтому, если вы что-то услышите, что здесь вы не согласны, ну, думайте по-другому. Я вам просто предлагаю. Слово «знание» — это откровение уже о существующих фактах и реальных событиях, о которых можно узнать только сверхъестественным образом. То есть, Бог открывает о том, что уже есть, конкретно, что сейчас существует, но ты не можешь об этом узнать. Допустим, у какого-то человека случилась проблема, и Бог открывает, что, допустим, ну, случилось, да, нашлись ослицы, точно. Ослов потерял там один. Дар развлечения духов. Если у вас есть ручки, вы можете записать слово «знание», 4 книга Царств, со 2 по 13 главу. Там написано о Елисее. Через него чаще всего этот дар проявлялся в Ветхом Завете. 4 книга Царств, со 2 по 13 главу. Вы просто обратите внимание, Елисей узнавал такие события, которых никто не знал. Развлечение духов. Это откровение о том, что происходит в духе человека, данное Святым Духом. Благодаря этому дару ты как бы видишь человека насквозь, точно зная, говорит он правду или лжет. Кто-то говорит о том, что дар развлечения духов – это развлечение, какой дух находится в человеке, злой дух. Но я думаю, что этот дар шире. Это дар не только, какой бес может находиться в человеке, но и фактически, что за дух в человеке, какое состояние человека Бог открывает. Далее, дары силы. Через них Бог делает доступным человеку. А вы так замечаете, какой вы хотите, понимаете? Бог-то на желание смотрит. Через них Бог делает доступным человеку свои божественные способности и силу, дары силы. Дар веры – это божественное вмешательство и сверхъестественное изменение обстоятельств без человеческих усилий. Помните Сидрах, Месах, Авденака? Их закинули в печь, раскаленную огнем. Они ничего не делали, они просто упали, встали, веревки сгорели, и они стали ходить вместе еще с одним. Ходили вчетвером, вид которого был подобен Сыну Божьему. Это Божье вмешательство было. Естественно, было бы, чтобы они сгорели. Бог вмешался, это действовал дар веры. Далее, дар чудотворения. Это сверхъестественное вмешательство Бога в обычный ход вещей. В этом случае Бог действует через человека или животное, или какой-то другой инструмент, чтобы совершить то, что не может произойти естественным образом. Вы помните, там у Валама ослица заговорила, да? Здесь было чудо, несомненно. Это было действительно чудо. Дары исцелений. Это во множественном здесь числе стоит. Дары исцеления. Это относится к дарам силы. Сверхъестественное исцеление какого-то вида или какого-то рода болезней. Здесь говорится во множественном числе. Люди имеют, как бы, есть помазанники, которые имеют определенное, как бы Бог дал, исцеление артрита. Это не значит, что остальные болезни не будут исцеляться в его служении. Но особенно будет проявляться, допустим, избавление от рака или еще от чего-то такого, да? Далее. Плохой пример. Джон Александр Дауи. Я думаю, вы мало кто знаете, может быть, Алексей знает. Он был в Америке. Начал свое служение в Чикаго. Построил к северу от Чикаго город Сион. У него был, через него действовал дар исцеления от артрита. Это такое скручивание, такое ревматозный артрит, что-то такое. В общем, за 2 года население этого города, который он построил, достигло 10 тысяч человек. В 1907 он умер разбитым человеком. Но ранее он думал о себе, стал думать как первым из апостолов. Или он получил откровение, что он Илия пророк. Вот такая штука произошла в его жизни. Он возомнил. Через него очень сильно Бог исцелял. И когда-то, по-моему, это с ним произошло. Было очень мощное, или с каким-то другим проповедником. В общем, произошло следующее. Бог очень сильно через него действовал. Очень сильно действовал. И когда-то он стоял на евангелизационном собрании, и занавес он закрывался. И очень много людей в тот момент, они получили исцеление. И он как бы уже, когда занавес почти закрылся, сказал: «Итак, дамы и господа, весь мир у моих ног». Это был помазанник, но его подцепила гордость. Поэтому, если вы будете ревновать о даре исцеления и получите, я вам скажу, первое, с чем вы столкнетесь, это с гордостью. Когда люди будут пытаться отблагодарить вас деньгами или еще чем-то. Я верю, Бог будет давать. И кто-то из вас получит, может быть, многие получат. Кто-то получит точно. дары вдохновения. Это дар пророчества, говорили, я не буду повторяться. Я просто замечу, что пророчество – это не предсказание будущего, вот этот дар пророчества. Он не используется для водительства. Допустим, вам Бог не скажет, скажи той сестре или тому брату, вот, покайся, а то умрешь. И этот дар не содержит обвинения. Если, допустим, подходит к вам кто-то, и он не является пророком, помазанным именно в пророки, не в пророчествующие, о чем Бог говорит делать всем, а именно, если к вам не подходит пророк и говорит какую-нибудь вам обвинительную вещь, ты грешник, ты просто в ужасном состоянии, фу, какой ты противный. Не думайте, что это пророчество от Бога. Пророчество от Бога не содержит обвинения. Далее. Дар языков. Без комментариев. Истолкование языков. Просто замечу, что это не перевод, это истолкование. Если, допустим, будут истолковывать два человека, хотя Библия нам говорит о том, что двое-трое говорите на языках, один истолковывай. И я знаю, что в церквях есть такая практика. Там выходит проповедник и говорит: «Абай, сегодня ты будешь истолковывать, если будет пророчество на языках. Слово на языках». И он один как бы на этом служении сегодня имеет право истолковывать. То есть другой пока вам может Бог слово дать, но другой тогда сидит. Потому что они нашли это в Библии. Двое-трое пророчеств говорят на ином языке, один истолковывай. Вот ему, допустим, как истолкователя. Поняли, да, принцип? Я не говорю, что вот такие жесткие рамки мы теперь установим. Хотя бы начать, правда? И пойти вперед. Хорошо, мы прошли все дары, мы прошли все, как бы, все вот эти 9 даров. Но я хочу сказать, если вам просто интересно, сейчас нет на это времени, если вам интересно, как и где в Библии действовали такие дары, вы можете просто подойти, потом, может быть, не сегодня, если не будет так много времени, и спросить, где в Библии действовал этот дар. Потому что для меня очень сильное сомнение вызвало, что слово мудрости – это слово о будущем. Я сказал, нет, это абсолютно неправильное учение. Но потом я просто прочитал места Писания, которые говорят об этом. Я подумал, что может быть и так. Я не говорю, что нет. Может быть нет. Хорошо, ну что, переходим к практике?